Совладельцы «Миллениума» ужинали в Чан Самира на Тавастгаттен. Новое партнерство отпраздновали простым застольем с хорошим вином под кускус с ягненком. Беседа текла спокойно, хотя Харриет Вангер была заметно взволнована. Чем-то это напомнило первое свидание, когда оба подозревают, что что-то должно случиться, но не знают, что именно. Уже в половине восьмого Харриет сказала, что ей пора покинуть компанию, поскольку нужно вернуться в гостиницу и лечь пораньше. Эрика Бергер собралась домой к мужу и предложила Харриет немного пройтись. Им было по пути. У шлюза они расстались. Оставшись одни, Микаэль и Кристер еще немного посидели, а потом последний тоже сказал, что ему пора домой. Приехав на такси в отель «Шаратон», Харриет Вангер поднялась в свой номер на седьмом этаже. Она разделась, приняла ванну и завернулась в гостиничный банный халат. Устроившись у окна, выходившего на Ридорхольм, открыла пачку Данхила и зажгла сигарету. За день Харриет обычно выкуривала 3-4 сигареты, и это было так мало, что она считала себя почти некурящей и могла наслаждаться озорными затяжками без угрызений совести. В 9 часов раздался стук в дверь. Харриет открыла и впустила Микаэля Блумквиста. «Ну и стервец», — сказала она. Микаэль улыбнулся и поцеловал ее в щеку. «На секунду я решила, что вы в самом деле собираетесь меня вышвырнуть. Мы бы никогда не сделали этого в таком виде. Ты ведь понимаешь, почему мы решили переделать контракт?» «Да, это разумно». Микаэль приоткрыл ее халат, положил ей руку на грудь и легонько сжал. «Ну и стервец», — повторила Харриет. Лизбет Саландер остановилась перед дверью с табличкой «ВУ». С улицы она проверила, что горит свет, а теперь слышала звуки музыки, долетавшие из-за двери. Фамилия тоже была правильная. Из всего этого Лизбет заключила, что Мириам Ву по-прежнему живет в старой однокомнатной квартире на Том де Бугаттен у Санкт-Эриксплан. Был вечер пятницы, и Лизбет думала, что Мими, скорее всего, не дома, а где-нибудь развлекается, а в квартире будет темно. Сейчас оставалось разобраться, захочет ли Мими по-прежнему знаться с ней, одна ли она и доступна ли для общения. Лизбет нажала на кнопку звонка. Мими открыла дверь и изумленно взметнула брови, затем прислонилась к дверному косяку и подбоченилась. «Саландер, да это ты! А я уже думала, ты умерла или что-то вроде того?» «Вроде того», — подтвердила Лизбет. «А чего тебе надо?» «На этот вопрос есть много ответов». Мириам Ву оглядела лестничную площадку и снова взглянула на Лизбет. «Ну, дай хоть один ответ». «Да вот думала узнать, по-прежнему ли ты одна и не нужна ли тебе компания на ночь». Мими изумленно вытаращила глаза, а потом начала дико хохотать. «Но ты даешь! Ты же единственная из всех моих знакомых, кому может прийти в голову позвонить мне в дверь после полуторалетнего отсутствия и просто-напросто спросить, не хочу ли я потрахаться. А ты хочешь, чтобы я ушла?» Мими перестала смеяться, секунду постояла молча, а потом сказала. «Лизбет, да ты никак всерьез!» Та выжидающе молчала. В конце концов Мими вздохнула и впустила гостью. «Заходи. Уж на чашку кофе можешь рассчитывать». Лизбет зашла в квартиру и села на одну из двух табуреток, стоявших возле обеденного стола. Сам стол находился в прихожей, почти вплотную к входной двери. Квартира жилой площадью 24 квадратных метра состояла из тесной комнатушки и безалаберно обставленной прихожей. Роль кухни играл закуток в одном из углов прихожей, а вода туда поступала через шланг, протянутый из туалета. Лизбет следила взглядом за Мими, пока та наливала воду в кофейник. Мать девушки была из Гонконга, а отец — из Будена на севере Швеции. Еще Лизбет знала, что родители Мими живут в Париже. Мими изучала социологию в Стокгольме, а ее старшая сестра училась на антрополога в США. Материнские гены проявились у Мими в черных, как вороново крыло, прямых волосах, которые она коротко стригла, и в легком восточном налете, запечатлевшемся на ее лице. Что касается отца, то от него ей достались ясные голубые глаза. Все это вместе делало ее внешность весьма своеобразной. В кого у нее большой рот и ямочки на щеках, неясно, но не в маму с папой. Мими был 31 год. Она любила наряжаться в одежду из латекса, любила тусоваться по клубам, где показывали стрип-шоу. Она и сама иногда в них выступала. Лизбет перестала ходить в клубы с тех пор, как ей исполнилось 16 лет. Помимо учебы, раз в неделю Мими подрабатывала продавщицей в Домино Фэшн на одной из улиц, пересекающих Свеавеген. Покупатели обычно интересовались моделями одежды типа формы санитарки, сделанной из резины, или комплектами одежды для ведьмы из черной кожи. Такие наряды Домино кроила и шила. Мими и несколько ее подружек были совладельцами магазина, что означало небольшую прибавку в размере нескольких тысяч крон в месяц. Впервые Лизбет Саландер увидела Мими на одном нетрадиционном шоу во время гей-фестиваля пару лет назад и в тот же вечер встретила ее в пивной палатке. Мими была одета в необычный лимонно-желтый костюм из облегающего пластика, так что он обнажал больше, чем прикрывал. Лизбет не врубилась в эротические нюансы этого наряда, и она была достаточно пьяна, чтобы вдруг начать заигрывать с девицей, одетой под цитрусовый фрукт. Изумлению Лизбет не было предела, когда цитрус уставился на нее, захохотал, бесцеремонно поцеловал ее и сказал: «Вот тебя-то я и хочу». Потом они пошли домой к Лизбет и всю ночь занимались сексом. «Какая есть, такая есть», — заметила Лизбет. «Я уехала, чтобы сбежать от всего и всех. Конечно, надо было попрощаться. Я думала, с тобой что-то случилось. Когда ты была здесь, мы не так уж тесно общались. Я была занята. Ты вся покрыта тайнами. Никогда не рассказываешь о себе. Я не знаю ни где ты живешь, ни куда звонить, если твой мобильник не отвечает. Сейчас я нигде не работаю, а потом ты такая же таинственная, как я. Секс тебя интересовал, а отношения не слишком, разве не так?» Мими посмотрела на Лизбет. «Вообще-то так», — ответила она наконец. «Так же было и со мной. Я тебе никогда ничего не обещала». «Но ты изменилась», — заметила Мими. «Не слишком. Ты выглядишь старше, более зрелой, ты по-другому одета, и ты что-то напихала в бюстгальтер». Лизбет не возражала, только поерзала на табуретке. Мими коснулась темы, которая была для нее чувствительна, и она не представляла себе, как ей объяснить суть дела. Мими раньше видела ее обнаженной, и она не может не заметить происшедших изменений. Наконец Лизбет поникла головой и пробормотала: «Я обзавелась грудью». «Что-что?» Лизбет подняла голову и повысила голос, не отдавая себе отчета в том, что его тон стал вызывающим. «Я ездила в клинику в Италию и прооперировалась. У меня настоящая, не искусственная грудь, поэтому я и исчезла. А потом я продолжала ездить. Теперь я снова вернулась». «Ты шутишь?» Лизбет безучастно взглянула на Мими. «Ну и дура же я. Ты ведь никогда не шутишь». «Я не собираюсь извиняться, и тебе и говорю только правду. Хочешь, чтобы я ушла, только скажи». «И у тебя действительно новая грудь?» Лизбет кивнула. Мими прыснула от смеха, а гостья помрачнела. «Во всяком случае, не уходи, пока я не увидела, как она выглядит. Ну, пожалуйста, плиз. Мими, мне всегда нравился секс с тобой. Тебе было до лампочки, чем я занимаюсь. Если у меня был кто-то, ты находила себе другую. И тебе наплевать с высокой колокольни, что о тебе думают». Мими кивнула. То, что она лесбиянка, она поняла еще в старших классах школы, и после серии робких, мучительных попыток была, наконец, посвящена в таинство эротики в возрасте 17 лет, когда чисто случайно пошла со знакомой на праздник, проводившийся в Гетеборге Союзом за права гомо-, би- и транссексуальных личностей. С тех пор она не думала меняться. Как-то раз, когда ей было 23, она попробовала секс с мужчиной. Мими механически выполнила все, что от нее ожидалось, но удовольствия не получила. К тому же она принадлежала к тому меньшинству людей, которые ничуть не интересуются брачными узами, верностью и домашними вечерами в уютном семейном гнездышке. «Я вернулась в Швецию несколько недель назад. И мне интересно, доступна ли ты или мне надо кого-то себе пригласить?» Мими поднялась и подошла к Лизбет, склонилась над ней и поцеловала в губы. «Я думала позубрить кое-что по программе». Потом она расстегнула верхнюю пуговицу на блузке Лизбет. «Тогда чего ты...» Мими поцеловала ее снова и расстегнула следующую пуговицу. «Это я обязательно должна увидеть». И снова ее поцеловала. «Добро пожаловать обратно». Харриет Вангер заснула ближе к 2 часам ночи, а Микаэль Блумквист так и не задремал, а лежал, прислушиваясь к ее дыханию. Наконец он встал, вытащил пачку Данхила из ее сумочки и, сев на стул у кровати, стал наблюдать за спящей. Становиться любовником Харриет Вангер никак не входило в его планы. После всего пережитого в Хедестаде, Микаэль ощущал едва ли не необходимость держаться от семейства Вангер подальше. Он пересекался с Харриет на заседаниях правления прошлой весной, но соблюдал вежливую дистанцию. Они знали тайны друг друга, и потому каждый из них был в руках другого. Но помимо обязанностей Харриет в правлении Миллениума, их отношения практически прекратились. Год назад на Троицу Микаэль впервые за несколько месяцев поехал на свою дачу в Сант-Халлене побыть одному, посидеть на причале, почитать детектив. В пятницу пополудни, вскоре после приезда, он направился в киоск за сигаретами, и вдруг ему навстречу попалась Харриет. Ей хотелось отвлечься от Хедестада, и она забронировала себе номер в отеле в Сандхамне на выходные. Это было место, куда она не возвращалась с детства. Швецию Харриет покинула в 16 лет, а вернулась в 53. Именно Микаэль разыскал ее. После вежливых взаимных приветствий Харриет стыдливо замолчала. Микаэль знал ее историю. Она же знала, что он пожертвовал своими принципами, чтобы утаить страшные тайны семейства Вангер. В известной степени он сделал это ради нее. Вежливый Микаэль предложил ей посмотреть его дом. Он сварил кофе, и они просидели на открытой веранде несколько часов, разговаривая, не умолкая. Это было их первое серьезное общение с тех пор, как она вернулась в Швецию. Микаэль не сдержался и спросил: «А что вы сделали с тем, что нашли в подвале Мартина Вангера?» «А вы в самом деле хотите знать?» Он кивнул. «Я все убрала там сама. Сожгла все, что только горело, а затем наняла рабочих снести дом. Я не смогла бы жить в нем и не могла бы продать его, чтобы там кто-то обосновался. Для меня этот дом — олицетворение жестокости. Я думаю построить на том участке дом поменьше, дачу». И никто не пришел в изумление, когда дом сносили. Ведь это была роскошная современная вилла. Усмехнувшись, Харриет объяснила: «Дирк Фруде распустил слух, что дом так безнадежно поражен грибком, что его санитарная обработка обойдется дороже. Дирк Фруде был адвокатом семейства Вангер. А как поживает Фруде? Ему скоро 70, и я забочусь о том, чтобы он не сидел без дела». Ужинали они вместе, и Микаэль вдруг отметил про себя, что Харриет делится с ним самыми интимными деталями своей жизни. Когда он прервал ее, спросив, почему она это делает, она задумалась, а потом сказала, что, пожалуй, на всем свете нет никого другого, от кого ей нечего скрывать. Вдобавок, к чему ей защищаться от мальчонки, которого она нянчила почти 40 лет назад? За всю жизнь у нее был секс с 3 мужчинами. Первым был ее отец, вторым — ее брат. Папашу она убила, а от брата убежала. Все же ей удалось как-то выжить, встретить мужчину, ставшего ее мужем, и начать новую жизнь. Муж был нежный и любящий человек, надежный, благородный. С ним я была счастлива. Мы прожили почти 20 лет, пока он не заболел. «Почему же вы больше не вышли замуж?» Харриет пожала плечами. «Я жила в Австралии одна с тремя детьми, и на мне было огромное фермерское хозяйство. Ради романтического свидания я не могла бы удрать даже на уикенд, а отсутствие секса меня не волновало». Они помолчали. «Ну что ж, уже поздно, мне пора возвращаться в гостиницу». Блумквист кивнул. «Ты хочешь меня соблазнить?» «Да», — ответил Микаэль. Он поднялся, взял ее за руку и повел наверх в спальню. Вдруг Харриет остановила его. «Я даже толком не знаю, как себя вести», — сказала она. «Так давно я это не делала». В выходные дни они не разлучались, а потом встречались раз в 3 месяца, когда она приезжала на заседание правления «Миллениума». Нельзя сказать, что это были продуманные или особенно крепкие отношения. Харриет Вангер работала круглые сутки и часто уезжала. Каждый второй месяц она проводила в Австралии. Но, безусловно, стала дорожить своими редкими, случайными встречами с Микаэлем. Через пару часов Мими варила кофе, а Лизбет лежала на кровати, обнаженная и вспотевшая, курила сигарету и поглядывала на Мими через приоткрытую дверь. Как она завидовала фигуре Мими, особенно впечатляющим мускулам. Тренировки в спортзале на снарядах 2 раза в неделю, а еще тайский бокс или какая-то разновидность карате раз в неделю привели к тому, что ее тело было в отличной форме. Она просто классно выглядела, не как фотомодель, а как привлекательная, здоровая женщина. В ее характере была склонность провоцировать и дразнить других. Приодевшись на праздник, она могла обратить на себя внимание кого угодно. Лизбет не могла взять в толк, почему Мими вообще есть дело до такой клуши, как она. Но Лизбет была рада, что Мими к ней не безразлична. Секс с ней был такой раскрепощающий, что Лизбет наслаждалась сама и доставляла удовольствие ей. Мими подошла к кровати с 2 кружками и поставила на табуретку у кровати. Затем снова залезла в постель, нагнулась и потрогала соски Лизбет. «Порядок, вполне годятся», — заверила она. Лизбет ничего не сказала, засмотревшись на грудь Мими, оказавшуюся у нее прямо перед глазами. У Мими тоже были довольно маленькие груди, но они выглядели очень естественно на ее теле. «Честно говоря, Лизбет, ты выглядишь просто офигенно. Глупости». «Грудь мне ничего не прибавляет и ничего не убавляет, просто теперь она у меня хотя бы есть». «Да ты зациклилась на своем теле. Как бы не так, сама вон тренируешься, как чокнутая». «Я тренируюсь, потому что получаю от этого удовольствие. Это мне в кайф, почти как секс. Ты бы тоже попробовала». «Я же хожу на бокс», — возразила Лизбет. «Ерунда. Ты приходишь побоксировать раз в месяц, от случая к случаю, да и то потому, что тебе захотелось отделать наглых мальчишек, а не для того, чтобы хорошо себя чувствовать». Лизбет пожала плечами, а Мими уселась на нее сверху. «Лизбет, ты неумеренно занята собой и своим телом. До тебя доходит, что мне нравится с тобой в постели не из-за твоей внешности, а от того, как ты себя ведешь. Ты мне кажешься ужасно сексуальной». «И ты мне тоже. Я потому к тебе и вернулась». «А не потому, что ты меня любишь?» — притворно обиженным голосом спросила Мими. Лизбет покачала головой. «У тебя есть кто-нибудь сейчас?» Мими секунду поколебалась, а потом кивнула. «Может быть, вроде того, по-видимому. В общем, это непросто». «Я не выпытываю. Я знаю, но могу и рассказать». Эта женщина из университета, старше меня, замужем с 20-летнего возраста. Мы встречаемся втайне от ее мужа, в пригороде, на вилле, в таком духе. Она скрытая лесбиянка. Лизбет кивнула. Ее муж довольно много ездит, и тогда мы видимся. Это у нас началось еще осенью, и мне уже чуть наскучило. Но она очень хороша собой. А еще я общаюсь со старой компашкой. «Я как раз хотела тебя спросить, будем ли мы с тобой дальше встречаться?» Мими кивнула. «Я с удовольствием. Даже если я опять исчезну на полгода. А ты будь в контакте. Мне ведь не безразлично, жива ты или нет. Я даже твой день рождения помню». «Никаких условий друг другу не ставим?» Мими улыбнулась и вздохнула. «Вообще-то ты именно такая тёлка-лесбиянка, с которой я ужилась бы вместе. Ты бы ко мне не лезла, когда я этого не хочу». Лизбет молчала. «Если не считать того, что ты вообще-то не лесбиянка, возможно, ты бисексуалка, но главное, ты сексуальна. Любишь секс и плюешь на пол партнера. Ты образчик энтропии и хаоса». «Не знаю, какая я», — заметила Лизбет, — «но я вернулась в Стокгольм. Что я знаю, так это, что я бездарна в отношениях с людьми. По правде говоря, я вообще в городе ни с кем не знакома. Ты первая, с кем я разговариваю после приезда». Мими серьезно на нее посмотрела. «Тебе в самом деле не нужны знакомые? Ты ведь самая замкнутая и неприступная из всех, кого я знаю». Они немного помолчали. «Но твоя грудь — это нечто». Мими подцепила сосок подружкиной груди и оттянула его. «Она тебе под стать, не маленькая и небольшая». Лизбет облегченно вздохнула от очередного одобрительного заключения. И на ощупь как натуральная. Она так сильно щипнула сосок, что у Лизбет дух захватило, и она открыла рот. Они посмотрели друг на друга, потом Мими наклонилась и в засос поцеловала Лизбет. Та ответила и обхватила Мими руками. Кофе так и остался нетронутым.